Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за то, что Дух Твой делает нас способными видеть и слышать волю Твою. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего это послание. Я высвобождаю и глаза, и уши, чтобы слышать и видеть волю Твою, Отец, для них назначенную. Спасибо Тебе за то, что помазание Духа премудрости, Духа откровения касается их души и исцеляет и высвобождает их душу через откровение. Да видят они, да слышат они волю Твою, воля Твоя да открывается душе их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за откровение, за дух премудрости и откровения, которое служит их душе. Помогай им видеть и слышать волю Твою. Спасибо Тебе за то, что это послание совершает свою работу в душе их, сокрушает всякую твердыню тьмы, разрушает всякую твердыню, препятствующую исполняться воле Божией в ихних жизнях. Во имя Иисуса душа их да будет исцелена, глаза их да будут открыты, уши их да будут открыты на волю Твою, Отец. Во имя Иисуса. И мы принимаем, Отец, благодарение, что это послание не оставит нас прежними. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой поможет нам принять это слово, я и Отец одно, и стать этим словом во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя. Я прошу также, Отец, направляй, веди меня в этом послании, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа, во имя Иисуса. Аминь. Итак, сегодня у нас с вами по счету третья встреча, посвященная посланию. Отмечаю именно посланию. Тема «Я и Отец одно». Давайте я очень коротко, оперативно обозначу некоторые основные моменты по нашим предыдущим двум встречам. Именно то, как Дух Божий побуждал положить основание – я и делал ударение на Иисуса как стандарта и образца. Дух Божий очень детально обозначил, что если рожденный свыше не рассматривает Иисуса как стандарт и образец, то не ведая того, не осознавая того, не делая это специально, образы Ветхого Завета или даже небезупречные образы Нового Завета непроизвольно становятся для человека образцом и в определенном случае стандартом. Именно по этой причине, рожденные свыше не видят, опять-таки я делаю на это ударение, не видят то, что именно ожидает от каждого рожденного свыше Творец. Вот я обращаюсь к вам. Когда, допустим, человек что-то делает своими руками, что-то изготавливает, что-то делает, приготавливает, что он ожидает от того, что он приготавливает? Он ожидает, что то, что он приготавливает, будет соответствовать его ожиданиям. Послушайте, Бог есть Творец. Да. Он сотворил каждого человека. Да. Как вы думаете, у него есть ожидания? От каждого человека есть ожидания? Есть. Так это ожидание соответствует все-таки его воле, его планам, его целям. Или человек должен рассказывать Творцу, что для него лучше? Но почему рожденные свыше не фокусируют даже на это свое внимание? А потому что Иисус стал для них лишь спасителем и не больше. Целителем и не больше. И как бы дальше этого они не простираются. И я не сказал, что это нехорошо. Нет, я сказал просто, что остановились. Остановились на пороге. Как Иисус сказал, есть дверь. Остановились после первого шага, которое спасение, и не пошли дальше. и не пошли дальше. Поэтому это послание помогает вам зайти в ожидание Творца. Я отмечаю слово Творца. Это послание помогает вам зайти туда, где вас ожидает Творец с конкретной целью, чтобы вы, как творение, были тем, для чего вы сотворены. И вот именно в первых двух встречах идет ударение на то, что если Иисус не рассматривается рожденным свыше как стандарт и образец, то и ожидание Творца от каждого человека человеку фактически не открывается. Поэтому я отмечу тезисно по первой и второй встрече. В первой встрече я отмечу следующий тезис, что Сын Божий Иисус как стандарт духовного творения человека есть духовные очки для чтение Писания, читая только через него, рожденный свыше увидит то, что лично ожидает от него Творец. Это во многом изменяет вообще представление и взгляд на Писание в целом. Следующий тезис, который отмечу по первой встрече, что Сын Божий Иисус не реализовал свою цель. Дай Бог, чтобы это как откровение проникло в душу каждого слушающего это послание. Когда уже рожденные свыше начнут осознавать, что Иисус во всем есть исполнитель воли Отца, а не своей воли. Вы скажете, брат Олег, я это осознаю. Так послушайте, если вы это осознаете и не проецируете это на себя, то вы продолжаете в молитвах говорить Творцу, что для вас лучше. Если вы спроецировали это, сказали, да, брат Олег, я согласен с тем, что Иисус всегда и во всем творил волю Отца, а потом взяли это и спроецировали на себя, то вы бы задались серьезным вопросом. А стремлюсь ли я? Подождите, если он стандарт и образец, значит, это то, что ожидает от меня тоже Творец. Ну, брат Олег, мы не такие, как Иисус. Да? Это кто вам сказал? Ну, у нас в собрании постоянно так говорят. Мы не такие, как Иисус. Иисус там во всем. Послушайте. Но они просто перечеркивают очень много стихов из Писания. И я глубоко осознаю, что это даже не они говорят. Это есть влияние мудрости земной, душевной, бесовской. Цель у которой только одна. Чтобы вы никогда не творили волю Творца. Что вы находились на таком уровне непослушания. А именно непослушание этого уровня становится тем, откуда черпает силу любой грех. Итак, Сын Божий Иисус не реализовал свою цель. Он реализовал цель Бога Отца, ибо так возлюбил Бог мир. Это что касается по первой встрече. По второй встрече мы, продолжая формировать основания для настоящего послания, обозначили следующее, что Иисус не говорил и не учил для себя. Это тоже удивительная сама по себе мудрость. Потому что чаще всего, читая слова Иисуса, когда Он учит или что-то говорит, мы это относим только к Нему самому. Опять-таки, если вы не рассматриваете Его как стандартный образец, вы это будете делать всегда непроизвольно, неосознанно и не специально. Но вы читаете про Него. Но если Он стандартный образец, то вы, читая про Него, читаете про себя. Вы проецируете его на себя, вы фильтруете себя через него, а так Писание и говорит, что он просвещает всякого человека. Просвещаете ли вы себя через него? Следующее, что мы отмечем, тезисно тоже, что Иисус – стандарт и образец воли Божией для человека во всем. Внимание! Он есть во всем такой, он есть во всем такой, каким воля Творца человеку, каждому человеку быть? Причем сейчас и причем на земле. Уже быть. Я глубоко осознаю, что когда я говорю подобные слова, я создаю определенный конфликт в душе. Заметьте, в душе, не в духе. Потому что ваш дух уже есть тот, кто он есть. Ваш дух безупречен. Ваш дух уже одно целое с духом Господа Иисуса. Лишь душа и то, что в ней находится в определенном конфликте, в определенном несогласии. Опять-таки, то, что в душе. И следующее, что я отмечу, следующий тезис, что Иисус говорил о себе, но не для себя. Он говорил для слушающих Его, чтобы они к этому стремились, так как это ожидает от них Бог Отец. Послушайте, у меня огромное побуждение, и это от Духа Святого, чтобы, читая Новый Завет, читая про Иисуса, вы читали про себя в Нем. Иначе вы читаете Новый Завет для кого-то другого. Следующий тезис, который отмечу по второй встрече, что Сын Божий Иисус для рожденного свыше есть образец того, как Дух Божий, живет и являет себя воплотить человека. Возникает вопрос, зачем вам, рожденным свыше, записана в Новом Завете такая яркая демонстрация того, как Дух Божий действует во плоти человека? Но, наверное, это кое к чему подводит. Наверное, это открывает волю Духа Божьего, как Он хочет жить во плоти человека. Ну, брат Олег, я несовершен. Опять, кто это вам сказал? Я не говорю про ваше тело. Забудьте про свое тело. Хватит себя рассматривать плотью, мясом. Тело – это оболочка. Тело – это оболочка. Это не вы. Вы не видите себя в зеркале. Это просто оболочка. Функциональная, да, многофункциональная оболочка. У этой оболочки есть свой потенциал. Но это не вы. Это просто оболочка. И при чем здесь вы и оболочка? В отношении оболочки прямым текстом сказано, оболочка Царства Божьего не наследует. Или это непонятно? Вы рожденный свыше Дух. Ваш потенциал определяется и ваши способности определяются Духом Божьим в вас. Хорошо. Я имел побуждение это сказать от Духа Божьего. Итак, Сын Божий Иисус для рожденного свыше есть образец того, как Дух Божий живет и являет себя во плоти человеческой. Следующий тезис. Дух Божий не просто хочет быть в рожденных свыше. Он хочет являть себя через рожденного свыше во плоти. И следующий тезис. Желание Бога Отца, как и в Сыне Иисусе, проявляться через рожденных свыше, а не просто Духом Божьим быть в рожденных свыше. Хорошо, вот такие тезисы у меня было побуждение напомнить. Напоминаю, что у нас сегодня третья встреча, и мы уже сегодня с этой встречи стартанем с этого основания в углубление. То есть мы начнем уже сегодня закладывать в ум каждого слушающего определенную мудрость, которая поможет вам духом премудрости услышать и увидеть то, что Дух Божий хочет донести и совершать через это послание. Поэтому я рекомендую вам быть очень внимательны к тому, что вы будете сегодня слышать. Потому что та мудрость, которую вы сегодня услышите, она прольет свет и поможет вам в дальнейшем настолько иметь ожидание, что это будет совершаться в вашей жизни, слово этого послания, что вам будет очень легко применять потом к этому веру. Хорошо. Итак, напоминаю вам, что сегодня третья встреча, посвященная теме послания «Я и Отец одно». Читаем стих, который мы положим в основание этой встречи. Этот стих – это слова Духа Божьего, сказанные через апостола Павла и записанные в послании к Колоссянам, 1 глава. Будем читать с 16 стиха. Это слова, которые имеют глубину, мудрости Божьей. Читаю. Им создано все. В этих словах Духа Святого через апостола Павла Бог представлен Творцом. Им, Творцом, Богом, создано все. Что на небесах и, соответственно, все, что на земле. Видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство, власти ли. Теперь будьте особенно внимательны. Все им и для него создано. А вот сейчас будьте внимательны, потому что здесь раскрывается определенная мудрость, которую вам, содержимое вашего ума, в большей степени влияние мудрости земной, душевной, бесовской, знаете, как бы ширмой закрывает. И если Дух Святой не откроет, не вмешается в определенный процесс, то вы не увидите, что говорится в этом стихе и что вам нужно услышать. Поэтому сегодня мы посвятим эту встречу той мудрости, которая находится в словах «для Него создано». Для Него создано. Я хочу начать со следующего вопроса. Согласно слов Духа Святого через апостола Павла, для кого именно, отмечаю, для кого именно был создан физический мир и все, что в нем? Для кого именно был создан физический мир и все, что в нем? Согласны с этим люди или нет? Принимают это или нет? Понятно это или нет? Но Дух Святой говорит, что все было создано для Бога Всемогущего. Оказывается, все невидимое, а также и земля, все, что ее наполняет, создано не под человека, как чаще всего принято считать. И это, оказывает свое пагубное влияние на представление о воле Божией. Кто бы мог подумать? Но такой маленький момент, как «О, Бог создал землю для человека!» И оно оказывает свое пагубное влияние. Послушайте, согласно Писанию, все было первичным, отмечаю первичным, потому что есть первичный мир. Это Бытие 1, 2 глава, и там представлен первичный мир. Все было в первичном физическом мире, было спланировано и создано для Творца или под Него, а точнее под качество Духа Божьего. Все в первичном мире, Бытие 1, 2 глава, было спланировано под Него или под качество Его Духа. Послушайте, я не рекомендую вам сейчас не соглашаться и говорить, не, все было для человека, это подарок, земля. Не, послушайте, я сейчас говорю не то, кому было передано. Я не говорю о том, кто начал на ней жить. Я говорю о том, под кого в мудрости Творца, это притча 8 глава, все было спланировано в мудрости Творца. Давайте мы небольшое проведем в себя такое, знаете, близкое к нашему пониманию исследование. На примере такой сферы услуг, как инт-пошив. Кому знакомо, тот ему знакомо. В свое время такая сфера услуг была очень распространенная, инт-пошив. Это в более советские времена. Так вот вопрос. С кого снимают мерки в ателье индивидуального пошива, прежде чем пошить костюм? Мерки снимают с заказчика, с того человека, кто заказывает этот костюм. И чаще всего к этим услугам обращались люди, у которых были какие-то специфические формы, то ли, может быть, большой живот, то ли там высокие, какие-то вот детали, которые были нестандартны по своим. Поэтому люди обращались в такие сферы услуг, как инт-пошив, где мастер снимал индивидуальные мерки с тела человека и шился костюм в соответствии, слышите, соответствии, из учета всех деталей, которые были присущи конкретному телу. Давайте возьмем другой пример, потому что было такое же в сфере услуг инт-пошив и связанное с обувью. То есть, когда человек приходил, он заказывал себе обувь, и особенные качества какие-то формы ноги учитывались при пошиве этой обуви. То есть инт-пошив – это индивидуальный пошив из учета качеств, каких-то особенностей. Поэтому если этот костюм или эта обувь просто дать другому человеку, она не будет подходить. Потому что это очень индивидуально. То есть любой другой человек, который оденет этот костюм или оденет эти обувь, он будет чувствовать себя неудобно, дискомфортно. И это может, кстати, причинить вред телу в определенном случае. Либо просто порвет костюм, или вред ногам, или просто порвется обувь. Потому что несоответствие. А теперь снова возвращаемся к тем словам, которые сказал Дух Божий через апостола Павла. Все им и для него создано. Или под качество Духа Божьего. То есть именно качество, отмечаю качество Духа Божьего, и то, что подходит ему, отмечаю, делаю на это ударение, было ориентирами для его мудрости в планировании всего невидимого и видимого. То есть именно Дух Божий есть тот заказчик всего, кому все должно подходить в идеале. Из спланированного в его мудрости. Им создано все, что на небесах и на земле. Видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли. Все им и для него или под него, под качество его духа создано. То есть качество его духа – это его требование к его мудрости. Или то, в соответствии с чем дух премудрости планировал все невидимое и видимое, связанное с землей. Вы скажете, брат Олег, ну это что-то очень все сложно. Нет, это не сложно. Опять, это не сложно. Это, послушайте, это основы. Знаете, я вам сейчас даю основы. Я вам даю базис. Я даю вам фундаментальные знания, которые в Бытие 1-2 глава представлены через книгу Притчи 8 глава. Брат Олег, вы так как-то параллели. Ну, так Дух Божий меня научил, он меня так вел. Я не сказал, что вам так нужно двигаться во всем. Но эта мудрость теперь представлена вам. Итак, Творец определил стандарт. Творец определил стандарт для физического мира. И исходя этого стандарта к нему, исходя из качества его духа, предъявил требования к тому, каким что должно быть. Этим стандартом он определил качество своего духа. То есть качество Духа Божьего, качество Духа Божьего сами были соответствием в момент планирования физического мира. То есть качество Духа Божьего и были теми требованиями, которые были у Творца, к планированию естественного физического мира и все, что будет в нем. То есть Дух Творца, его качество, есть то, под что в его мудрости все им и спланировано. Давайте я внесу ясность. Я хочу, чтобы вы это могли представить, даже представить себе. Представьте себе такую картину. Вы решили дома поставить аквариум. Но чаще всего, послушайте, чаще всего, опять, любители, отмечаю, любители, они хотят поставить аквариум, потому что хотят видеть красивых рыбок, как они плавают. Послушайте, у всех любителей, у них даже мысли никогда нет, что рыбки, послушайте, они плавают не в аквариуме, они плавают в среде, которую мы называем среда жизни для рыбок. Любители чаще всего просто хотят видеть рыбок, плавающих в воде. У них даже в мыслях нету, что это среда, в которой должен быть определенный замкнутый процесс жизнедеятельности для рыбок. Поэтому чаще всего любители, они покупают рыбок и набирают туда воды. Они не вникают, какой воды туда набирать, какой должен быть аквариум, какая должна быть там среда, сколько должно быть там кислорода, сколько чего. Не, они не вникают. Они попадают в такой момент, что эти рыбки плавают. Пока первая рыбка не начнет плавать сверху, причем животом кверху. Потом вторая. И вдруг, пришедший в себя, что-то не так. И тогда они начинают обращаться к инструкциям или к советам. И вдруг они узнают, вода не та, аквариум не тот, все не то. Послушайте. Потому что если вы собираетесь что-то держать живое, вы должны узнать, в какой среде ему определено находиться. А потом подумать, можете ли вы обеспечить эту среду. Если вы не можете обеспечить эту среду, лучше даже и не берите. Потому что, возможно, это в вашей жизни добавит бремени. Что вы теперь определенную часть времени, которую могли посвятить своей семье, будете посвящать этой животинке. Потому что оно требует такого отношения. Итак, теперь будьте внимательны, потому что я хочу, чтобы вы увидели, что естественный физический мир, первый естественный физический мир в мудрости Творца был спланирован именно под качество Духа Божьего. То есть тот, кто будет в нем находиться, может в нем находиться, только имея такие качества. Теперь будьте особенно внимательны. Все им и для него создано. Эти слова Духа Божьего говорят нам о том, что то, что мы называем волей Божией для человека, на самом деле есть то, что во всем в первую очередь, подходит к ему. Это воля Божья для человека. Абсолютно не вникая в то, что все, послушайте, это в первую очередь то, что подходит ему. А вы знаете, что изначально на Библии было написано закон Божий? Или то, по каким законам живет Дух Божий? А вы заметили из Писания, что там написано «Все оружие Божие вам предоставлено, не ваше». А вы удивительно ему подходите. Брат Алекс, меня даже мерки не снимали. И я вас кое к чему подведу. Итак, воля Божия для человека, воля Божия для каждого человека, это спланированное для Духа Божьего, но воплоти человека. О, брат Олег, так это ж проливает свет на многое. Да, я знаю. Потому что в нашем уме мы рассматриваем волю Божию для человека как что-то, что хорошо для человека просто. А на самом деле воля Божия для человека – это то, через что Дух Божий будет проявляться через плоть человека, если человек выберет волю Божью для человека. Это термин, который открывается только в Сыне Божьем. Потому что Сын Божий выбрал волю Божию для себя. Но кого мы видим через эту волю в Сыне Божьем Иисусе? Отца. А теперь проецируйте на себя. Вы же знаете, что есть воля Божия для вас лично. Да. Так кто будет очевиден через эту волю? Вы или предоставивший ее вам? О, брат Олег, так это что, реально, чтобы Бог был очевиден через меня? Реальнее, чем вы себе даже представляете. Потому что вот тогда и вы реальны. Вы есть, когда Бог через вас есть. Брат Олег, а если Бог через меня не проявляется, то кто тогда через меня проявляется? Я в данном случае пока не озвучиваю, пусть Дух Святой вам в этом плане помогает. Итак, еще раз отмечаю. Воля Божья для человека – это спланированная для Духа Божьего новоплоти человека. Это воля Божья для Духа Божьего, но которая будет проявляться только во плоти человека. Все законы, правила и уставы, записанные в Писании, якобы для человека. На самом деле это законы, правила, уставы, которые используют и применяет в первую очередь Дух Божий. По этим правилам он сам в первую очередь живет. Да, я был сам в свое время удивлен. Потому что Дух Божий как-то отметил такие интересные моменты. Он отметил, что когда рожденные свыше читают Писание, они читают их так, как будто Бог по этим правилам не живет. Они читают стих. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Заметьте, они никогда не читают этот стих, они никогда не читают, что Творец так же действует. Поэтому и легко воспринимают, что Бог использует дьявола. Подождите. Если Бог использует дьявола, а вам заповедано подражать ему во всем, то и вам надо учиться его использовать. О, это повод создавать целое учение на эту тему. Как использовать дьявола для того, чтобы не грешить. Хорошая комбинация, да? Бог использует дьявола, чтобы остановить вас в ваших глупостях. Нет, по-моему, эта глупость только что была активна. Хорошо, я не буду отвлекаться на это, потому что это удивительно, как дьяволу удается просто дурачить. Итак, представлены в первой и второй главах книги «Бытие» мудрость, а именно то, как Творец творит естественный физический мир, используя слова, произносимые вслух. Это уже демонстрация, послушайте, демонстрация не только того, как это делает Творец, а фактически это демонстрация метода, как творению человеку потом жить посредством слов, сказанных вслух, на земле, которую он сотворил. Рожденные свыше читают Бытие первую и вторую главу и не проецируют это на себя. Послушайте, Дух Божий через апостола Иоанна в Евангелии от Иоанна в первой главе представил короткую концепцию или фактически сокращенную концепцию того, как человеку жить на Богом сотворенной земле. И причем, что эта концепция, этот метод жизни взят из метода творения. Читаю его. Бытие, первая глава. У Иоанна это тоже первая глава. В начале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. Скажите, так смерть и жизнь во власти языка в этом физическом мире? Послушайте меня внимательно. Чем больше я общаюсь с рожденными свыше, тем больше я понимаю, что они сами в это не верят. Потому что то, что они произносят вслух своим языком, говорит о том, что они в это не верят. Потому что если бы верили, то бы не произносили бы. То есть то, что записано о Творце, не записано о Творце как информация для тех, кто создан по его образу и подобию, а записано как правило, которое рожденный свыше должен применять к себе. Потому что творение живет в физическом мире, спланированном под Творца. а не творение живет в физическом мире, которое спланировано под творение. А творец живет по другим законам. Нет, вы по его образу и подобию. Вам открытым текстом, как рожденным свыше, заповедано подражать Творцу во всем. Хорошо, давайте я вам дам три основных направления, в которых вы, как созданных по его образу и подобию, как рожденные от Духа, должны и можете ему подражать. Первое. Вам заповедано подражать ему в том, о чем он думает. Возможно, вы не знаете, о чем Творец думает, а я вам прочитаю. Прочитаю, чтобы вы были в курсе. Это то, что Дух Святой открыл и записал через апостола Павла в послании Филиппийцам 4:8. Что только истинно, честно, справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Брат Олег, а если и другие мысли лезут, пленяйте. Вам заповедано в этом плане подражать, что чисто, достославно, добродетель, похвала, об этом думать. Или любые другие мыслительные процессы останавливать и убирать. Это подражать Творцу, то, о чем он думает. Также вам заповедано подражать ему в том, о чем и с какой целью он говорит. О, я верю, что если бы рожденные свыше таки пришли к откровению об этом, они бы перестали своим языком произносить вслух все, что им говорит мудрость земная, душевная, бесовская. Послушайте, вы можете и должны подражать Творцу в том, о чем он думает. И вы можете и должны подражать Творцу в том, о чем он говорит и с какой целью. Писание говорит, он сказал и сделалось. Слова – это не инструмент передачи информации в первую очередь. Слова, в первую очередь, это инструмент творения. А после греха стали использовать как инструмент передачи информации. Но изначально, в мудрости Божией, это инструмент творения. И в этом вы должны подражать. Вы должны творить, но не свою волю, а его волю. И третье, в чем вы можете и вам должно подражать Творцу, это поступать как Творец и поступать с тем же мотивом. Мотив Творец открыл Аврааму, выводя его из Ура Халдейского, и сказал, и будешь ты в благословении. Поэтому всегда проверяйте мотивы своих слов и поступков. В благословение ли они? Вам заповедано подражать Творцу в этих трех направлениях. Думать как Творец и думать о том же. Говорить как Творец и говорить с той же целью. И поступать как Творец и поступать с тем же мотивом. Послушайте, вы по его образу и подобию. Вы произошли от Духа Божьего. И это есть ваше наследие. Быть подобным Ему. Но как вы можете быть подобным Ему, если вы продолжаете позволять мудрости земной, душевной, бесовской в вашем уме решать, что вам говорить, что вам делать и о чем думать? Я же сейчас опять-таки подвожу вас к тому, что вы живете сейчас телом, в спланированном. Я не говорю сейчас про этот мир. Я говорю про законы, правила, уставы, которые продолжают все равно действовать в этом мире. Я сейчас не говорю про этот проклятый мир. Не, я говорю про Царство Божие, в котором вы находитесь своим духом. Итак, изначально мудрость Творца планировала все под качество Духа Божьего. А так как Творец в своей мудрости спланировал уже, что в свое время, в этом физическом мире, который он спланирует своей мудростью под себя, будет жить тот, кто от него произойдет с его же качествами, то это даже логично в самой последовательности. Поэтому Творцу не нужно было придумывать человека. Интересно, кем будет человек? Нет. Он просто спроецировал в миниатюре самого себя. Именно по этой причине мы названы порознь члены, а вместе тело. Ладно, это другая тело, тема, но оно во многом созвучно с причастием. Хорошо, итак, через все, что спланировал Дух Божий, Его творению человеку будет доступно прознавать многогранность Творца, написанного «Ибо невидима Его вечная сила Его». Это то, что Дух Святой сказал через апостола Павла, записал послание к Римлянам 1:20. «Ибо невидима Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть все спланированное для Него и все, что говорит о Нем, есть Его воля. Она доступна человеку, через который познается вечный процесс. Послушайте, когда вы заглядываете в Его волю, вы не видите Его волю, вы видите Его, потому что Он открывается через свою волю. Познавая волю Творца для себя, каждый человек познает и его самого, самого Творца. И в нем познает себя. Послушайте, я не могу познать себя вне его воли. Но когда я познаю его волю для себя, я познаю его и себя в нем. Дай Бог, чтобы Бог открыл вам это духом своим. Потому что люди всегда ищут ответ. Кто я есть? Вам не нужно знать, кто вы есть. Вам нужно знать того, кто вас есть. И когда он вас есть, и когда он вас живет, тогда и вы есть. Брат Олег, так что получается, возможно, я еще и не живу? Я не исключаю. Потому что пребывание человека во плоти – это не показатель жизни. Это показатель того, что ты уже пришел на землю творить его волю. Но пока ты не творишь его волю, да, ты, возможно, принял его волю. Ты принял Иисуса Спасителем. Молодец. Это первый важный шаг. Но принять Иисуса Спасителем и на этом остановиться, хорошо, давайте пойдем дальше, потому что нам нужно много моментов сегодня еще увидеть. Итак, познавая волю Творца, еще раз отмечу для себя, каждый человек познает и самого Творца, и в нем познает себя. Потому что человек, дух, не может познавать истину о себе через изучение другого творения человека, только познавая того, от кого он произошел, через пребывание в его воле. И вот что Дух Божий сказал мне, я записал это, передаю вам. Дух Божий сказал так: «Я для человека начало и конец во всем. Человеку нет необходимости искать что-либо вне меня». Вне меня нет ничего, чтобы было для человека. Смотрите на себя через меня и увидите себя таким, каким я вижу вас. Хотите видеть себя истинным? Смотрите на меня. Отведите свои взоры от человека. Я для вас альфа и омега во всем. Все мной и под меня создано. Брат Олег, вы хотите сказать, что я под Дух Божий? Да, вы под Дух Божий. И когда Дух Божий через вас живет, и вы живете. Брат Олег, значит, это может быть основной причиной, почему я не имею радости, почему мне скучно жить, почему мне неинтересно жить. Почему я просто устал? Почему я жду выходных? Конечно, послушайте, конечно. Это хорошо, вы внимательны сейчас к Духу Божьему, потому что Дух Божий побуждает вас об этом задуматься. Дух Божий побуждает вас обратить на это внимание. Дух Божий побуждает рожденных выше обратить внимание, что смотря на их лица, это лица нерадостной вести. Он ходит 20 лет в церкви, и он умирает. Он ходит 20 лет в церковь, у него нету процесса к лучшему. Пути праведного, они идут ко свету, а не к ветшанию. Человек ходит 20 лет в церковь, а он выглядит хуже, чем он туда пришел. И это что, о чем говорит? Он рожден свыше, но с каждым днем он выглядит хуже. Почему он выглядит хуже? Потому что он устает. Но устает не от Бога, а устает удерживать то, что у него есть спасение в этом гнилом мире. Хотя на самом деле, послушайте, ему нужно дать свободу Богу. И Бог воссияет, как утренняя звезда в нем. И он будет иметь огромнейшую радость даже в этой враждебной среде. Пути праведника вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. И стезя праведника, как утренняя звезда. Но я смотрю на этих рожденных свыше, я понимаю, что вопрос... Они любят Бога. Они любят Бога. Но эти усталые глаза, эти отчаянные слова, этот поиск, послушайте, он сказал, есть путь, какой поиск? Этот поиск, эти разочарования, эти падения, эти ранения, откуда это все берется? А я вам дам простой ответ. Пока Иисус не станет стандартом, и образцом. Рожденные свыше не обращаются от худых путей. Все, что связано с человеком, мудростью Божией в момент планирования, за основу был взят сам Дух Божий, а именно в его качествах и возможностях. Это говорит о том, что над Творцом спланированной земле не может быть человеком определенный стандарт, а тем более образ жизни. Послушайте, естественный физический мир был спланирован под качество Духа Божьего. Это говорит о том, что находиться в естественном физическом мире возможно только через Духа Божьего и в Его воле. Все вышесказанное в свете слов «все им и под него» подводит на следующие мудрости. Все им и под уже определенную им волю сотворено. Я прочитаю вам слова мудрости Божией, которые уже сейчас вам откроются. Что было? Что было где? В его мудрости. То в физическом мире и будет. Брат Олег, так это вообще меняет взгляд. Ну, конечно. То есть вы хотите сказать, что если я начну стремиться к тому, чтобы творить его волю, определенную для меня, то эта враждебная среда расступится подобно морю перед Моисеем. Молодцы! Море расступилось не перед Моисеем. И море расступилось не потому, что он держал жезл всемогущий, а потому что на это была воля Божья. Послушайте, море расступилось перед волей Божьей. Когда вы это уже услышите и увидите, если вы творите волю Божию, то никто и ничто не может стоять на пути воли Божьей. Даже если что-то стоит на пути воли Божьей, то вы имеете власть и силу обратиться к этой горе и сказать: поднимись и вернись в море во имя Иисуса. И оно вернется. Потому что воля Божия, чтобы его здесь не было. Ну, а если вы не творите волю Божию и скажете, то оно даже и не сдвинется с места. Потому что воля Божия, чтобы вы были в другом месте. А вы сейчас в непослушании. Это так, для информации. Итак, все им и под его волю сотворено. Что было в его воле, то и будет. И что делалось им, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Это было сказано Духом Божьим через Экклезиаста, 1 глава, 9 стих. Давайте мы сейчас с вами прочитаем то, что Дух Божий сказал и записал в Псалме 8. О, это удивительная мудрость. Слушайте внимательно, потому что я верю, что Дух Божий сейчас будет касаться вас. Мы сейчас говорим с вами о том, что Бог все в своей мудрости спланировал под качество своего Духа. Спланировал под качество своего Духа с одной целью. чтобы потом жить во плоти через человека. Брат Олег, вы все больше меня подталкиваете к тому, к осознанию, что Бог хочет жить через меня. Да? А как же я тогда буду в нем? В его воле, через его желание, через его слова, через его проявление, через вас. Он живет через вас, вы в нем живете, в его воле. Видите его глазами, слышите его ушами, его воля, и он одно. И когда вы выбираете его волю и начинаете отдавать себя его воле, вы начинаете видеть его, слышать его в его воле. Читаю Псалом 8. 84 стиха. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, и на луну и звезды, которые ты поставил, вопрос, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Послушайте. «Немного ты умолил его», в оригинале написано, «перед Элохимом», перед самим собой. То ты сделал его не намного меньше самого себя. Славою, честью увенчал его, поставил его. И это сделал Творец. Владыкою над делами рук твоих все положил под ноги его. Овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских. Все приходящих морскими стезами. Очевидно, из этих слов очевидно, что Творец сотворил физический мир как место реализации, сокрытой в его мудрости воли, но через человека. Послушайте, Творец никогда не планировал реализацию своей воли вне человека. Послушайте, я хочу, чтобы вы это в мудрости Божией увидели. Бог в своей мудрости спланировал естественный физический мир под себя, под свою волю. Естественно, что кто бы находился в этом физическом мире, он может находиться в физическом мире только в его воле, либо его не может быть. То есть его воля – определяющее требование. Каждый человек изначально, которого размещал Бог во плоти на земле, был одеждой самого Бога. У первого человека не было покрова, как у всех животных, у всех рыб, птиц. У них есть покров, одежда. А у человека не было. Возникает вопрос, а чем был одет человек? А человек был погружен в самого Бога. Вы знаете, что изначально первичная и основная одежда человека – есть сам Бог, Дух Божий. Дух Божий. Вот это называется погружение или крещение. Погружение в Дух Божий. Это немножко другая тема, но это базовые истины. Когда я рождаюсь свыше, я возвращаюсь. Послушайте. Я возвращаюсь к основам. Я возвращаюсь в Дух Божий. Я погружаюсь в Него. Я одеваюсь. Я облекаюсь в Дух Божий. Но я облекаюсь в Дух Божий, и Дух Божий облекает себя в меня для того, чтобы Его воля через меня начала проявляться, а не для того, чтобы я начал Ему рассказывать о том, что для меня лучше. Это такой абсурд, но мы верили в этот абсурд. И слушая, и наблюдая, я вижу, как продолжают это держаться. Послушайте, я принял в свой Дух Дух Божий, и погрузился в него, чтобы он проявлялся через меня, а не чтобы я говорил ему, что лучше. Поэтому очевидно, что Творец сотворил естественный физический мир под качество своего духа, с целью, чтобы проявляться в своей воле во плоти человека. То есть, все в первом физическом мире имело вполне конкретную цель. Конкретную. Творцом определенную цель. Естественный физический мир как среда был местом реализации воли Творца, но не человека, но воли Творца во плоти человека. То есть Эдемский сад и все, что его наполняло, было средой или местом реализации именно воли Божией, но через человека или во плоти человеческой. Послушайте, ваше тело важно. И ваше тело является сосудом, через который хочет, и на это есть его воля, проявляться его воле. Это говорит нам о том, что все, что в физическом мире, а именно недра, их содержимое, вода, золото, и все это ресурс для конкретной цели Творца. Все, что в физическом мире как ресурс, изначально предназначено Творцом для реализации только его воли. Все им и для него создано. То есть, когда Творец сказал человеку задание из его земной миссии, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте его, в физическом мире уже был весь необходимый ресурс, чтобы эта воля Творца реализовалась во плоти человеческой, в этом естественном физическом мире. Человеку не нужно было придумывать и не нужно было думать, где взять обеспечение для поставленных Богом задач, потому что все в физическом мире содействовало реализации воли Творца для человека. Недра, их содержимое, воды, их содержимое, леса, горы. Все есть ресурс для реализации воли Творца, но во плоти человека, через человека. В физическом мире есть, уже есть ресурс, чтобы воля Творца плодитесь совершалась. То есть у Адама могло быть столько детей, сколько сказал бы ему Творец, у него должно быть детей. Адаму не нужно было думать, как их обеспечивать. Потому что в физическом мире уже был необходимый ресурс для обеспечения этой воли Творца. Уже был ресурс. Адаму не нужно было думать, как будут обеспечены внуки, которые будут рождаться от детей Адама. Адаму вообще не нужно было обо всем этом думать, потому что на земле уже было достаточно всего необходимого ресурса для того, чтобы были обеспечены все, кто будут плодиться, размножаться дальше. Послушайте, в этом удивительно есть. Но опять, ресурс привязан к воле Божьей для человека. Брат Олег, вы хотите сказать, что если я начну стремиться к реализации воли Божьей для меня, то я автоматически буду иметь доступ к тому ресурсу, который необходим для обеспечения воли Божьей для меня. Аминь, молодцы. Дай Бог, чтобы вы в этом плане поняли. Брат Олег, ну подождите, если я знаю волю Божию для меня, но не знаю, как принять это обеспечение. А это уже другой вопрос. Когда вы начнете стремиться к реализации воли Божией для вас, вы начнете и стремиться, чтобы узнать, как принять обеспечение для реализации воли Божией для вас. Послушайте, узнать, как принять обеспечение, не представляет никакой сложности. У нас уже столько материала. У нас есть целая тема, принимая обеспечение для реализации его воли. Другое дело, возможно, вы не слышали, не обращали это внимания на это, потому что вы не очень-то обращали внимание на то, что есть его воля. Но когда вы начинаете осознавать, что его воля является сутью принятия обеспечения чего-либо от него, то вы понимаете, что все, что вам нужно узнавать, это его волю, а все остальное есть обеспечение для ее реализации. Вы начинаете вдруг глубоко осознавать, что дары Духа Святого – это не цель рождения свыше. Стократный урожай – это не цель рождения свыше. Власть в имени Иисуса – это не цель рождения свыше. Обетование более 7 тысяч – это не цель рождения свыше. Что все это, и в том числе и служение ангелов, это лишь обеспечение реализации его воли в этой враждебной среде, на земле, как на небе. О, брат Олег, я никогда об этом не задумывался. А вы об этом и задумываться не будете? Потому что есть что-то в вашем уме, что никогда не даст вам возможности об этом задуматься. Заметьте, что в вашем уме всегда есть фокус на то, как Богу рассказать, что у вас должно быть. Я тоже там был. Я тоже был подвергнут и периодически подвергаюсь этому. Но я сейчас глубоко осознаю, что только Он знает намерения. Он Творец. Только Он знает намерения, какие для меня во благо, а не на зло. Только Он знает намерения, в которых я буду иметь будущность и надежду. Это Его есть воля для меня. Мне не нужно об этом придумывать и думать. Нужно узнавать. Поэтому я глубоко осознаю, что в этом мире уже, даже в этом мире, есть ресурс для обеспечения Его воли. Узнавайте Его волю, и вы уже автоматически получаете доступ к этому ресурсу. Брат Олег, а если я буду требовать ресурс? На что? На чью волю? На чью волю вы будете требовать ресурс? Если это не воля Божия, то на чью волю вы требуете ресурс у Бога? Просто об этом даже задумайтесь. Отсюда и берутся эти молитвы, все, чего я не скажу. Но Иисус никогда не говорил, что все, чего вы не скажете. Он сказал, имейте веру Божию. А не бывает веры Божией без знания воли Божией. Послушайте, все мужи Божии толкуют этот стих правильно. Но правильно услышать его мешают нам нужды. Я после того, как Дух Божий проговорил мне именно так об этом, я переслушал некоторых мужей Божьих. Потому что я думал, подождите, но этот муж Божий, он не говорит об этом. И я решил проверить. И я начинаю слушать этого мужа Божьего. Оказывается, он об этом говорит, просто я это не слышал. Но я слышал все, чего я не скажу. А он перед этим говорит, узнайте волю Божию. И тогда все, чего вы не скажете, а я услышал все, чего я не скажу. Потому что нужды, как беруши в ушах, закрыли первую фразу. Я переслушал другого мужа Божьего, который тоже учил на эту же тему, Марка 11:24. И он, оказывается, говорит об этом. И я не слышал. Я не слышал. Потому что нужды кричали так. Потому что моя воля делала меня глухим. Моя это в кавычках воля. Воля дьявола делала меня глухим и слепым. Но когда я стал искать его волю, вдруг открылись мои глаза. И открылись мои уши. И я начал слышать. И я начал видеть. И вдруг до меня дошло. Вот где Иисус свет. Он свет для воли Божией, а не для вашей воли. Он путь в волю Божию, а не в вашу волю. Он истина в познании воли Божией, но не вашей воли. Все меняется полностью. Все меняется. Я бы рекомендовал вам начать изучать Иисуса. Изучать, потому что бездна премудрости. В нем, как в стандарте и образце. И то, о чем мы говорим в этом послании, без него это вообще не слышно и не видно. Потому что, когда вы начинаете читать о нем, как о стандарте и образце, и рассматривать его слова и учения, как стандарт и образец, вы понимаете, что это прямое ожидание Творца от каждого человека, рожденного свыше. От каждого. И если Иисус говорит «Я и Отец одно», то он не говорит это о себе только и для себя. Он говорит об ожидании Творца от каждого рожденного свыше. Поэтому в физическом мире уже есть ресурс, обеспечение, выполнение воли Творца. Я почитаю вам из книги пророка Исаия, где пророчески говорится о грядущем мире. Исаия 11, глава 6 по 8 стих. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». То есть для меня это, в принципе, то, что было в Эдемском саду. Да, действительно, оно не дошло, может быть, до этого. Но это бы там было. Это бы там было. Если бы не те события, которые представлены в Бытие 3 глава. И корова будет пастись вместе с медведицей, и детеныш их будет лежать вместе, и лев, и вол, как вол будут есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою над гнездо змеи. То есть, как мы уже читали, что он поставил человека владыкою. Не подчинил человека животным, а поставил владыкою. Человеку для реализации воли Творца хватало всего, даже с избытком. Бытие 1, 2 глава. Даже с избытком. Для реализации воли Творца. Подождите, а когда вы родились свыше, вы куда вернулись своим духом? В Эдемский сад. В Эдемский сад. Послушайте, вы вернулись в Эдемский сад. И у вас сейчас есть прямой доступ к его воле. А значит, к его обеспечению. Брат Олег, вы хотите сказать, что когда я знаю его волю и знаю, что необходимо для ее исполнения, то я могу к этому проговорить, и оно придет? Конечно. Брат Олег, если я знаю... Послушайте, в свое время Дух Божий сказал мне, что тех, кого он призывает быть пастором, есть воля на то, чтобы у них было здание. То есть для каждого призвания есть обеспечение для реализации этого призвания. Но если человек, который призван пастор, не знает об этом, то он думает, что надо ходить и колядовать, собирать деньги. Послушайте, вам не нужно собирать деньги у людей. Вам не нужно ходить и людям рассказывать, что было бы хорошо, если бы у нас было свое здание. Если вы не сдадите деньги на свое здание, у нас не будет свое здание. То у вас уже есть здание, определенное для вашей миссии. Вам нужно проговорить к нему. Но вы об этом не знали. Вы об этом просто не знали, как и я в свое время не знал. Многие вещи я не знал. Но все это открыто и сокрыто. В Сыне Божьем Иисусе. Открыто и сокрыто. Но находят лишь те, кто ищет Его волю. Как сказал Иисус, кто хочет знать Его волю, тот узнает Его волю. Итак, основной задачей первого человека было внимать Духу Творца. Его мудрости. Чтобы быть мудрым пользователем предназначенного ему ресурса для выполнения воли Творца. Это настолько снимает вот эту тяжесть. Послушайте, я творение, он творец. У него есть план для меня. Его план для меня обеспечен. Сверхъестественно, уже обеспечен. Независимо от того, в какой среде я живу. Когда я обращаюсь к его плану для меня и узнаю, что мне необходимо для его выполнения, то все, что мне нужно, это проговорить к тому, что необходимо, этому прийти. И все. Это уже не мой вопрос, как оно и через кого оно придет. Но Иисус, Господь, чтобы воля Божья исполнялась на земле, как на небе. Во имя Иисуса. Вот как оно работает. Потому что все им и под Него. Под Его волю, но во плоти человеческой. Под Его волю, но во плоти человеческой. Его воля реализуется через плоть человеческую на земле. Он так установил, чтобы являть себя через каждого человека. Через каждого человека. Не через стоящего за кафедрой только, и то в редких случаях, а через каждого. Он хочет жить через каждого, чтобы каждый жил. Давайте мы на этом остановимся. Давайте мы сейчас поблагодарим Дух Божий, что снимается это покрывало. Покрывало суеты, томления Духа. Томится Дух, когда он не реализуется, томится. Что это покрывало снимается. Но возревнуйте о том, чтобы знать Его волю. Возревнуйте о том, чтобы ее исполнять каждый день. Начинайте об этом молиться, в первую очередь с благодарением, называя как несуществующее, как существующее. И постоянно ожидайте, что начнут приходить желания. которых в вашем уме и не было. Они будут спонтанные, но они будут сладостные. Они будут приятные, но не запланированные вами в вашем уме. Я говорю в кавычках. Мы благодарны тебе, Отец, за то, что твой Дух прямо сейчас снимает покрывало тьмы. И каждый слушающий это послание, открываются их глаза, открываются их уши на волю твою, на путь жизни, который ты приготовил для каждого из них лично, по которому должно им идти, на котором нет злого зверя во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего это послание. Я благодарен тебе за их открытые глаза и уши на твою волю для них назначен. Я благодарен тебе за то, что духом твоим ты животворишь каждого слушающего. И открываешь их для воли твоей в душе их во имя Иисуса. Они прозревают во свете твоем, во свете твоей воли, духом твоим. Открываем Сына, и в Сыне открывай себя во имя Иисуса. Да приходит это откровение их в душ, и да будет душа их исцелена во имя Иисуса. Отец, я благодарен тебе за каждые открытые глаза и за каждые открытые уши на волю твою. Да видят они тебя, да слышат они тебя, воле твоей для них назначены. Во имя Иисуса. Я благодарен тебе за то, что прямо сейчас твой Дух проливает свет на тьму души и исцеляет их, и высвобождает их. Ты возвращаешь их к жизни, в себе. И ты открываешь им себя в Сыне. Открываешь во имя Иисуса. Открываешь им Сына и в Сыне себя. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. И уже не я живу, но Дух Божий. Спасибо тебе, Отец, за то, что каждый слушающий это послание не останется прежним. Не останется прежним. Не останется прежним во имя Иисуса. Но будет иметь открытые глаза и уши всегда и везде на волю твою во имя Иисуса. Отец, воля твоя. Мы благодарны тебе за нее. Во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе за благодать умножения, которая могущественно продолжает действовать в нашей жизни, чтобы воля твоя могла совершаться на земле, как на небе. Ты сказал, что ты Бог, дающий семя сеющему и хлеб пищу, всегда даешь обилие посеянному. Поэтому берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы сеем его с верой и принимаем, что ты даешь обилие посеянному, чтобы воля твоя была исполнена на земле, как на небе, во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени, во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твое обеспечение твоей воли на земле, как на небе, во имя Иисуса. Аминь.